гость программы. Здравствуйте, у микрофона Елена Иванова, за режиссерским пультом Роман Давитян. Насколько зависимы друг от друга климат и человек? Тему обсудим с гостем студии, доктором геолого-минералогических наук, зав. Лаборатории КАЙНАЗО Института земной коры Сибирского отделения РАН Кириллом Леви. Кирилл Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если уж для Москвы ураган не редкость, что говорить о нас? Пятый океан рядом, ветра стали нормой, суши жара необыкновенная. Так ждать нам не ждать ураган, насколько он ожидаем?
Я постараюсь на достаточно сложные вопросы просто ответить, потому что я понимаю, что не все жители знакомы с разными там областями знания. Но могу сказать только одно, что очень сильно реагирует на взаимодействие между континентом и океаном прибрежные области. Если вы следите за сообщениями гидрометеорологов о возникающих тайфунах, допустим, там, внетропических циклонах, то вы обратите внимание, что все они распределяются по побережьям континента.
Вот это и удивительно, да, что ураган в Москве тоже не редкость.
Но они там не столько, они не так часты, но бывали. Бывали и в начале 20 века, и в конце 19 века, да и лет 20-25 тому назад в Москве был такого же типа ураган, как сейчас, когда падали деревья. У меня даже есть фотографии, когда огромное дерево лежит на Кремлевской стене.
Даже так?
Вот так, да. Поэтому просто люди очень быстро забывают, что было буквально там 5-10 лет тому назад, и поэтому воспринимают такие явления как неожиданность.
Ну, я-то тоже помню ураган у нас в Иркутской области. Вот уже не знаю, сколько лет назад, ну, может быть, лет 9, да, это было. Помните, да, у нас тоже деревья-то все попадали в Иркутске.
А, да-да-да.
Это
да.
Какой был год?
Я год вам сейчас вот не скажу, да, но это лет 7, наверное,
да,
8
да.
тому назад, когда действительно полосой прошел и вывалил лес на большом расстоянии, от Нижнеудинска до Иркутска.
Да-да, а то, что вот он как-то так приближается к нам, это ничего?
Нет, ничего. Дело в том, что мы живем в области, где преобладающими является западно-восточный атмосферный перенос, а когда он встречается с другим, допустим, с арктическим, то возникает конфликт между теплыми и холодными массами, возникают фронты и начинают формироваться вот такие крупные штормовые погоды.
За сколько часов можно предсказать ураган?
А это все зависит от плотности метеостанций, потому что они дальние быстро засекают, и потом скорость ветра они вычисляют, и можно примерно догадаться, через сколько эта вещь придет сюда. Но надо помнить, что это гидродинамика, что это вихревые потоки, турбулентные потоки, и они во времени могут менять направление движения и проходить мимо, потому что город, считайте, точка. Вот он может войти в эту точку, а может обойти ее. Это не гарантированно.
А вот эти попытки урезонить атмосферные вихри, они предпринимаются уже, по-моему, с 50-х годов прошлого века, когда первые наблюдения за ураганами, учеными, по-моему, да, систематизироваться начинают. Они результат какой-то дали?
Вы знаете, я все-таки работал в разных областях геологического знания, так буду говорить. И во всех случаях все развивается примерно одинаково. Человек страдает эгоцентризмом, и он думает, что он что-то может поправить или что-то он может там изменить. Ничего он не поправить, не изменить не может. Его продолжительность жизни 50-60 лет. Поэтому человек должен не бороться с этими природными явлениями, а защищаться, учиться защищаться от них. Как мы делали с сейсмобезопасностью в свое время, то же самое можно защищать и от ветров. Дело в том, что скорость ветра очень велика, она может достигать там 160-170 километров в час. По-западные они вот там так измеряют.
А наша тайга может нас защитить от ветра?
Понимаете, площадь лесного покрова и плотность лесного покрова – это противостояние ветру. Но ветровая нагрузка на деревья может быть столь велика, что он просто их повалит, вывернет с корнем, вот и всё.
А что может нас защитить от урагана?
Ничего.
Ничего.
Надо придумать. Угу. Это пускай думают инженеры, которые занимаются защитой.
Ну вот я прочла, готовясь к передаче, что американцы, например, обещали некоторое время назад, что смогут ослаблять ураганы, изменять их маршруты, отводя от крупных городов. Не получилось.
Они ведут какие-то эксперименты. Эти материалы они стараются скрывать, потому что это технологии двойного назначения, как говорят. То есть они и для мирного времени, и для военного времени важны. Но думаю, что это тоже элемент зазнайства. Вряд ли они это могут делать.
В природе мощь урагана за счет чего снижается?
Конфликт возникает на уровне температуры давления атмосферное. Вот с чего.
Тёплое-холодное.
Да, тёплое-холодное. Угу. Дело в том, что в областях хорошо прогретых там обычно очень низкое давление, а в соседних областях холодных там давление высокое, то, естественно, из области высокого давления начинается перетекание в область низких давлений. И чем больше этот разрыв в числовых величинах, естественно, тем более сильный ветер может возникнуть.
А вот я слышала также о том, что можно с помощью искусственно созданных облаков решать эту проблему. Чуть-чуть можно? Или уже на себя мы вообще надеяться не можем? Стихия есть стихия.
Стихия есть стихия. Да. Но дело в том, что ведь облачный покров, он тоже ведь не просто так откуда-то берется. Это все влияние космоса на нашу планету. Первым, кто воспринимает всякие катаклизмы космические, это атмосфера. Поток галактического излучения порождает целую серию лучей, проходящих через атмосферу Земли. Вот ведутся наблюдения за количеством нейтронов, нейтронный поток показывает, что нейтроны, взаимодействуя с атомами атмосферы, ионизируют атмосферу и способствуют формированию облачного покрова. А облачный покров тоже обладает двумя свойствами. С одной стороны, нижняя часть облаков прохладная, а верхняя нагрета от Солнца. И поэтому, когда говорят об этом пресловутом парниковом эффекте, то там просто разные физические процессы происходят. Поэтому это не все так просто, как хотелось бы.
По-моему, есть звонок у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. В связи с тем, что у нас сейчас сглаживается температура между зимними, летними температурами.
Стало теплее, на ваш взгляд?
Да, как-то уравнялось. Нет того остроконтинентального климата, который характеризуется вот большими разницами температур. Не связано ли это с каскадом ГЭС по Ангаре? Вот последняя была введена Зейская ГЭС. И вот после нее уже конкретно вот как-то вот зимы потеряли свой такой яростный зимний острый характер.
А вы где живете?
В Ангарске.
Попытаюсь ответить на этот вопрос. Вся беда заключается в том, что гидроэнергетические сооружения, типа вот наших искусственных морей, как мы их называем, они приводят к такому, казалось бы, странному эффекту. Площадь поверхности воды увеличивается, параллельно увеличивается испаряемость с этой поверхности. Недостаток влаги. У нас же ведь много благодатных почвенных региончиков вокруг этих морей, они иссыхают. С другой стороны, эти моря настолько малы, что привлечь на себя большие атмосферные массы, которые принесли бы влагу и тепло, они не способны. Они слишком малы. Поэтому я думаю, что действительно чисто локально могут проявляться элементы потепления, как это происходит в Иркутске, например. Я приехал в Иркутск в 60-м году, здесь стояли морозы 40 и за 40.
Я помню, в моем детстве это тоже было чаще.
А сейчас такого практически нет. Тем более, что если еще Изейскую ГЭС взять, так это вообще такая даль. Это же ведь больше 3000 километров от нас. Оно не может так влиять.
Не влияет, да?
Нет.
Прочла в интернете, специалисты из Метеобюро Великобритании составили специальную карту, где изобразили, как изменится климат на Земле к концу 21 века. Вот если им верить, то уже через полвека в центре России смогут выращивать тропические фрукты, а на юге Сибири Земля превратится в безжизненные пустыни. Вот как вы оцениваете такой прогноз? Как абсурдный, судя по тому, как реагируете?
Я вообще не верю этим прогнозам по одной простой причине. Дело в том, что продолжительность рядов гидрометеорологических наблюдений в максимуме составляет примерно 150-170 лет. И то, когда они начались во второй половине 19 века, тогда измерялся очень маленький объем параметров.
Мы знаем мало.
Мало.
О Земле.
Сейчас мы знаем больше. Но фантазировать на 100 лет вперед Это просто смешно с точки зрения мат-статистики.
За какой период знаниями нужно обладать, чтобы делать вот такой же достаточно точный прогноз?
Ну, вы знаете, учитывая некоторые такие статистические подходы, можно прогнозировать, ну, максимум на 25% длины ряда наблюдений. Больше нельзя, опасно. Это не линейный процесс, и он может поменяться в любую минуту во время этого счета, понимаете? Поэтому это все фантастика и глупости. И они гонятся за, будем говорить, какими-то приоритетами. Ну, в общем, это халтура все.
Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вот вопрос такой. Как уровень Байкала влияет на тектоническую активность в нашем районе? Вот насколько вот где критический уровень Байкала? Рассчитан он или нет?
Дело в том, что уровень Байкала вообще-то периодически меняется. Он действительно то понижается, то немножко повышается. И это совсем не связано с работой гидроэнергетических сооружений отнюдь.
Но сейчас вот мы беспокоимся по поводу строительства,
да, я понимаю,
возможного
это,
ГЭС.
Да, вы знаете, вся беда заключается в том, что эти 40 сантиметров, на которые уровень понизился, он не столь существенный и не будет столь продолжительным. Ну, несколько лет, может быть, постоит. Связано, опять же, с атмосферным массопереносом. Дело в том, что Байкал поглощает воду ту, которая стекает из Забайкалья и Монголии, приносимую туда за счет юго-восточных и восточных влажных ветров с океанов. Северо-западное побережье и северо-западный вот этот или западно-восточный перенос, он мало влияет на вариации уровня озера по одной простой причине. Тут речки-то все коротенькие, сток-то тут идет маленький, главный сток идет оттуда. Сейчас там подсыхает все, поэтому недостаток влаги, он потом будет компенсирован в свое время. Теперь, что касается влияния там колебаний уровня озера на тектоническую активность, я могу сказать такую вещь. Дело в том, что лет 20 тому назад Григорий Иванович Галазий со своим коллегой опубликовал работу, посвященную наведенной сейсмичности в Байкале за счет вот этих всяких волновых явлений, сейшевых явлений. На самом деле выделить полезный сигнал при том обилии землетрясений, которые происходят под Байкалом, невозможно. Но совершенно уверенно можно сказать, что Иркутское водохранилище, Братское водохранилище, они содержат элемент наведенной сейсмичности. Если оттуда убрать данные о землетрясениях техногенного характера, взрывы там и все прочее, то действительно там наблюдается усиление тектонической активности, потому что эти территории, в принципе, были сейсмичными до строительства этих гидротехнических сооружений.
Новые гидротехнические сооружения повлияют каким-то образом на Байкал? Много,
знаете,
мы говорим о ГЭС в
Монголии. Монгольские ГЭС, ну, лужицы это все. Причем они делают их себе во вред по одной простой причине, что у них там иссушение климата идет уже давно и упорно, а недавно было сообщение китайских гидрометеорологов и географов о том, что гобийские пески наступают на территорию Китая, расширяются со скоростью 3200 квадратных километров в год. Они даже начали там строить незащитные полосы, чтобы не пустить эти пески на свою территорию.
Кстати, хочу сказать, что все-таки действительно и у нас-то теперь стало суше, да, и леса там и повырубили, что уж говорить. Вот я прочла информацию такую, что со временем у нас повысится пожароопасность лесов. Это уже есть. Вот 2015 год можно вспомнить, 16-й, 17-й. Количество жарких, сухих периодов будет еще больше. Вот об этом пишет руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. Или это, опять же, этапность какая-то?
Это
все развивается
это
по спирали?
Это все периодично. Я разыскал такие интересные данные по 1915 году. Здесь говорило 1,5 миллиона квадратных километров на территории Красноярского края и Иркутской области. А все, что горит сейчас, 200-300 га, это вообще пшик по сравнению с той катастрофой, которая произошла в 1915 году. Понимаете, как оценивать и что оценивать? Безусловно, большой вред вырубка леса наносит, само собой, потому что влага в почве не удерживается. А с другой стороны, черные вот эти рубильщики, они наносят гигантский вред. Они же ведь не восстанавливают лес, они его бросают. Надо навести, прежде всего, дисциплину в этих правилах эксплуатации лесов. Должны вырубаться только те, которые можно вырубить безболезненно. Но желательно потом их восстановить.
Слушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Уважаемый у вас гость, я хотел бы немного ему противоречить. Вот он говорит, что искусственные водоемы, которые мы создали за счет гидроэлектростанции, не влияют на климат. Я с ним не согласен. Я могу доказать.
Пожалуйста.
Я человек уже в возрасте и жил в 50-е годы. Климат совершенно был другой. А вот когда настроили водоемов, у нас осень сейчас стала много теплее и длиннее. И почему у нас происходят вихревые вот эти вот явления? Да потому что встречаются теплые и холодные массы, происходит диффузия воздуха, как у автомобиля диффузор. Так вот, поэтому вот эти наши искусственные водоемы, их надо в течение 2,5-3 месяцев прогреть, а потом уже стабилизируются нормальные климатические условия.
Кирилл Георгиевич, что ответим?
Если этот человек внимательно меня слушал, я говорю, что локальные изменения вблизи побережий этих водоемов вызвал какое-то определенное потепление. Что касается прогрева водохранилищ, то они прогреваются исключительно солнцем. Никто тены там ставить для прогрева воды не будет. Это никому не надо. Иначе это вся энергия, которую они там вырабатывают, она уйдет на этот прогрев. А во-вторых, ураганы и штормы, которые здесь наблюдаются, а здесь бывали штормы там 20-22 метра в секунду скорость ветра, ну, на 3600 умножьте, будете знать, сколько километров в час, то это явление уже не локальное, это региональное. Причем надо помнить, что атмосферные потоки идут, они очень чувствуют поверхность, ее разнообразие. Там, где низко, там ветер разгоняется, где высоко, он начинает завихряться. Потом существует масса атмосферных явлений, мелких, на которые мы часто не обращаем внимания, потому что они существенного влияния это не оказывают. Ну, есть оно и есть, слава богу.
Много говорят сейчас и об экологической угрозе. Она, мол, выходит на первое место в мире. Насколько это так?
Экологическая угроза, смотря какую считать. Ведь экология – это наука о доме, да? Какой дом мы хотим с вами защищать и что мы хотим защищать? Это очень важный такой аспект. Потому что сейчас это слово «экология» прилипает к любому факту и к любому моменту. На самом деле, сам человек, ну, не может нанести существенного урона природе, потому что он слишком маленький.
Но все равно же климат и человек
взаимосвязаны. Значит, очень много вот говорят о глобальном потеплении, что это связано с парниковыми эффектами. На самом деле, ну, так скажу, что наши высокоширотные области, где тундра находится, где болото – это Канада и Северная Евразия, они вырабатывают этого углекислого газа в год столько, сколько не может выработать вся промышленность мира. Примерно в 10 тысяч раз меньше выбрасывает промышленность. Это довольно существенные цифры, про которые стараются как-то не очень говорить. А на самом деле есть такие публикации, которые это показывают. Во-вторых, упор делается вот СО2. Когда мы ставим фильтры на заводах для того, чтобы отфильтровать вот эти вредные газы, мы теряем КПД на 10-15%. Это ведет к экономическому разорению промышленных объектов. Вот почему это афера, понимаете? Главный парниковый газ – это водяной пар, которого в атмосфере достаточно много.
За счет чего он появляется у нас еще
Дело в том, что облачный покров формируется. Чтобы появилась дождинка, необходима пылинка. Пылинка ионизируется, на нее осаждается водяной пар, который в атмосфере в достаточном количестве содержится. И вот когда этих пылинок, дождинок становится много, они выпадают в виде осадков. Ну, просто становятся тяжелыми, они не могут там держаться долго. Если переходят там какие-то температурные эффекты в слоях атмосферы, то выпадает град. В последнее время, вот несколько дней подряд...
Сегодня мы тоже обещаем град.
Сообщение вот о градобитиях, пожалуйста. Но для того, чтобы восстанавливать этот климат, чтобы посмотреть, что же реально происходит, нужны ряды наблюдений, ну, не меньше 500 лет. Этого можно добиться только из исторических источников.
Путем сравнения.
Да, потому что люди писали, сообщали. Спасибо им, потому что они нам дали возможность расширить наши ряды или удлинить наши ряды наблюдений.
То есть мы только своим потомкам поможем лучше знать о проблемах земной цивилизации.
Инструментальные наблюдения совершенно точно, да. А исторические, поскольку документы время от времени появляются новые, то пополняется эта база данных. Ну, вот у нас уже 4 тома вышло, еще сейчас 5-й том будет. Мы буквально ведем календарь природных вот этих нестабильных ситуаций.
Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Было все это интересно узнать. Напомню, с нами был доктор геолого-минералогических наук, завлаборатории Кайнозоя Института земной коры Сибирского отделения РАН Кирилл Леви.
Спасибо.